Мы обладаем уникальным человеческим рождением. Например, есть множество других классов существ, которым не так повезло. Существа ада постоянно страдают, им не до садхармы, не до дхармы. В их мирах даже слово дхарма невозможно услышать. Они слышат только крики свои собственные и тех, кто рядом, от страданий и мучений. Например, у меня такое было в медитации, в видении мира ада. Я находился в пространстве, и живые существа по горло стояли в темной жиже. И они даже голову подняли, чтобы не захлебнуться. Она доходила до рта. Все, что они удерживали такую внимательность, чтобы остаться, вот, не пойти под эту жижу. И много таких существ. А вверху, выше них, был какой-то демон. И у него глаза горели красноватым огнем, и в нем был такой азарт, интерес. Он контролировал эту область, и его как бы внутренним убеждением было, что его задача, чтобы грешники, никто не мог из них высоко высунуть голову. И он шел по головам, прыгая с одной головы на другую. И в руках у него было что-то наподобие раскаленного утюга, или чего-то такого раскаленного. Его это очень вдохновляло, он был в таком в азарте, то есть он не просто формально выполнял свои такие обязанности служителя ада. Он с огоньком подходил к своей профессии. Как бы с усердием. Так миру не всегда встретишь. Миру иногда люди работают, деньги получил, день прошел, нормально. Он душу вкладывал в служение, чтобы, не дай бог, голову не поднял из грешников. А у грешников была только одна мысль. Чтобы на него это не опустилась эта горящая головня, чтобы на него не наступил этот демон. Я не выяснял, почему они, по каким причинам оказались в этом мире. Наверняка были у всех причины. Кто-то в прошлом рождении был человеком, кто-то совершил что-то. Но их настоящее было таково. Таких миров очень много. Миры претов выглядят иначе. Это миры безводных сухих пустынь, неудовлетворенности, разрушенных зданий, заболоченных местностей, где живые существа имеют уродливые тела, тонкое горло, такие архетичные руки, архетичные фигуры. И все они алчут, они очень неудовлетворены, все они чего-то очень сильно хотят. Хотят какой-то жизненной силы, энергии, пищи, питания. В общем, настроение такое, дай хоть что-нибудь. Вот иногда и в мире людей такое бывает. А дайте мне это, дайте мне это. Потом, а дайте хоть что-нибудь вообще. Иногда мы в Индии встречались, когда просто подходит ребенок, протянутую руку в машину. Ну как не дать? Не даешь. 10 рупий, 20 рупий. Не берет, он просто на лету, как вот баскетболисты, в прыжке убирает. Почему? Я понял почему. Потому что только он взял эту рупию, уже 10 рук в окно. Других еще рядом, таких же детей. Это уже на земле, но это карма голодных духов проявляется. Карма прита. Там нет даже мысли, там дхарма, освобождение, просветление, осознавание, медитация. Это другие реальности. Эти другие реальности, они рядом. Человеческие миры. Человеческие миры, значит. Дом, семья, квартира, машина, обыватель, кредит, обывательские ценности, в котором душа очень плотно как бы погружена. Животные миры. Какой смысл жизни у собаки, допустим, которая охраняет загородную дачу? Какой смысл у бройлерной курицы на птицеферме? У овцы наделены ли они смыслом? У них нет смысла жизни. Какой смысл жизни у зайца, на которого охотник охотится? С точки зрения охотника, смысл жизни зайца попасть на кухню его жены. Вот весь смысл. Охотник определяет смысл жизни зайца. Какой смысл жизни рыбы? С точки зрения рыбака, у нее однозначный смысл. Она родилась, чтобы жариться на сковородке у рыбака. Сначала попасть на крючок и удовлетворить его охотничьи рыболовные инстинкты. То есть множество живых существ не наделены собственным персональным смыслом жизни. Персональный, индивидуальный, личный смысл жизни – это роскошь. Не каждое живое существо наделено. В мире людей также. В мире людей тоже обладать персональным, индивидуальным смыслом жизни – это большая роскошь. Не каждый им наделен. Большинство людей выполняют программы разнообразные. Кто-то исполняет смысловую программу рода, продолжая род. То есть в его смысле жизни нет, его собственного смысла жизни. Но у рода есть смысл жизни продолжать себя. И тогда возникает ответ на вопрос, ну, в чем смысл жизни? Наших детей, правильно? С точки зрения рода абсолютно правильно. Смысл жизни рода – это продолжение воспроизводства. Но это не индивидуальный смысл. То есть как только человек определяет свой смысл жизни через что-либо внешнее, это указывает только на одно – он собственного смысла жизни не имеет. Есть люди, которые выполняют смысловые программы нации. В чем смысл жизни? Служение нации. Но это не его собственный смысл жизни, это определенное… Коллективный разум, смысл жизни, там, в чем? Служение семье, родине. В проявлении своей идеологии. Есть когда смысл жизни не определяется чем-либо внешним, он определяется внутренними какими-то данными. Когда тело генерирует сильную энергию, много вожделения, много алчности, много гнева, много привязанностей. И эта энергия так сильно действует на сознание, что подумать о других более высоких смыслах нет. Тело, вот тело обуславливает, прана и тело определяют смысл жизни. То есть свадистана чакра работает, пока вот работает смысл жизни искать удовлетворение, искать сексуальных партнеров, партнеров для жизни. Мудхара чакра работает, смысл жизни искать безопасность, искать дом, землю, основываться, защищать себя, удовлетворять потребности. Нипура чакра работает, смысл жизни копить богатство. Анахата чакра работает, смысл жизни привязываться, создавать отношения. Все. Иногда тонкие вещи тоже влияют на человека, определяя его смысл жизни. Мысли, концепции. Ментальное тело развито, смысл жизни искать концепции, перебирать концепциями, жонглировать ими, проникать, наслаждаться, познавать мир посредством концепций. Вся жизнь уходит на это. Астральное тело развито. Смысл жизни – погружаться в эмоции, воображение, артистизм, жить тонкими эмоциональными состояниями, вот, получать через это удовольствие. Эго развито, смысл жизни тогда становится чем? Удовлетворять эго, становиться все сильнее, все влиятельнее, все богаче, все властнее, все контролировать, все аспекты жизни подминать под себя, под свое влияние. Это значит, смысл жизни определяет эго. Но все это недрагоценные человеческие рождения, обусловленные теми или иными силами, внешними или внутренними, которые не дают права на индивидуальный, персональный смысл жизни. Персональный, индивидуальный смысл жизни начинается, когда наша чакра, сахасрара чакра начинает вибрировать. Когда мы обретаем ясность и способность размышлять о смысле жизни, и мы размышляем о смысле жизни не в связи с социумом, общественными отношениями, родовыми, семейными отношениями. И мы не связываем смысл жизни с энергиями тела, с пятью оболочками, с манипурой чакры, с вадистаной чакры, с привязанностями, с концепциями. Мы познаем все это как вещи бессмысленные с точки зрения поиска смысла жизни. Может быть, в утилитарном плане они не бессмысленные, в относительном измерении они помогают удобства какие-то, но в абсолютном смысле мы познаем их полную бессмысленность. То есть это, они недостойны, чтобы занимать для нас место смысла жизни. Это означает, что у нас есть драгоценное человеческое рождение. Вот в силу больших каких-то прошлых заслуг мы накопили достаточно способностей, достаточно энергии, и у нас достаточно заслуги, хорошей кармы, чтобы постигать высший смысл, и этот высший смысл есть дхарма освобождения, дхарма просветления. Дхарма – постижение Бога, абсолютно. Вот такое именно, только такое рождение называют драгоценное человеческое рождение. Оно позволяет встречаться с учителями, иметь гуру, изучать тексты, практиковать, медитировать, получать опыт и зарождать внутреннюю ясность понимания божественного. И вот в высших мирах, божественных измерениях, в чистых странах, каждое живое существо, оно наделено вот этим вот внутренним смыслом жизни. И оно наделено драгоценным человеческим рождением. У него есть определенная свобода в энергиях. Что это за энергия? Это джняна шакти, энергия познания, способность познавать абсолют. Ичха шакти, энергия валения, способность проявлять волю. Волю постигать божественное. Сватантрия шакти, способность иметь внутреннюю свободу. Внутренняя свобода, она связана с постижением божественного источника. Когда человек связан расовыми, родовыми, клановыми, национальными, семейными, культурными, гендерными предпочтениями, фиксированными идеями общества, информационными различными привязками, политическими предпочтениями. Значит, он не улавливает вот ту частичку божественной свободы, он не способен искать смысл, потому что эти информационные более низкие потоки всегда мешают им. Вот уникальное человеческое рождение означает, что у души есть возможность постичь божественный источник. Что у нее нет изъянов серьезных, которые бы стали преградой на духовном пути. И когда мы имеем такое драгоценное человеческое рождение, это большой шанс. Это не гарантия, но это вероятность. Это шанс, который надо использовать. И очень много зависит от того, как мы распорядимся этим шансом. Насколько мы будем ценить его, насколько мы будем практиковать, насколько мы готовы отдать вот этому шансу всю нашу энергию, всю нашу волю, всю нашу силу, все наше намерение, все наше сердце и всю нашу душу. Потому что этот шанс, он пришел не из нашей кармы, он как пришел как благословение божественного источника. Есть асурические миры, где живые существа день и ночь заняты интригами. Представьте, мир, в котором одни спецслужбы, воины, и причем такие с определенной червоточинкой, где одни интриги, как в мирской жизни говорят, одни подставы. Одна зависть, одно соперничество, одна борьба. В нем есть немного свободы, немного патетики, немного принципа долга. В общем, вся жизнь состоит только из этого. Так что голову нельзя поднять. Одна борьба, вот девиз «Жизнь – это борьба» вот из этих миров пришел. Очень способные. Большая сила интеллекта, большая воля, энергия. Но вот такое мироощущение не дает возможности практиковать дхарму. Есть миры божественных существ сансары. Миры, области которых контролируются Индрой, где живут боги, достаточно накопившие заслуг в предыдущем человеческом рождении. Как их можно представить? Представьте какие-нибудь райские курорты на Земле. Шестизвездочные отели, все включено. Золотые унитазы, персонал, который, что изволите, улыбаются всегда и везде 24 часа в сутки. Все желания исполняются. Все очень хорошо, но Бога там нет. Все материально цветет, все желания материального плана процветаются. Но в плане дхармы, в плане осознавания, там ничего нет. Такие цветущие материальные миры пустышки. Это сансарные небеса, миры сансарных небожителей. И пока длится заслуга, сансарные небожители, они наслаждаются всем этим. Но когда заслуга иссякает, у них тоже есть гирлянды, украшения. Гирлянды на их телах вянут. От них из тел начинает источаться запах, что обычно в мире богов не бывает. И за 7 небесных дней по меркам богов они начинают иметь картины будущего следующего рождения. Они живут там долго, по меркам людей, может быть, 1000 лет, 10 000 лет. Жизнь богов в соотношении с человеческим измерением. Потому что сутки богов — это один человеческий год. Затем за 7 небесных таких дней они начинают видеть место своего будущего рождения. Другие боги постепенно от них отходят, как в мире людей в доме престарелых. Человек, когда ему за 70, и вот так подальше, он уже и так саньяси становится. Он говорит: иди, не порти тут вид, ты тут своим внешним видом раздражаешь молодежь креативную, передовую. Руки трясутся, прочее. Дом престарелых, куда для тебя? Человеческое общество безжалостно, оно жестоко, на самом деле. Оно не видит другого выхода, кроме как вот поддерживать такой имидж успеха, цветения, но для 30-летних, для 20, до 40-летних, максимум 50-летних, а потом ты уже все, ты вне игры, ты аутсайдер, ты дауншифтер, тебе пора уже туда. Ты уже из другого поколения, ты old school, ты, как говорят, уже в отстое. Все. Человеческий мир просто поддерживает определенную картинку. Но эта картинка полностью фальшива, полностью лжива. Оно не говорит о том, что есть реинкарнация, что есть смерть, старость, болезни. Это просто фантом. И каждый, кто верил во все эти химеры, фантом, он убеждается в этом в конце жизни, во время старости. Человеческий мир, особенно потребительская, материалистическая культура, она на самом деле очень сильно лишает живых существ истинного смысла жизни. Буквально забирает, не дает шанса. Плотным потоком идет информация, идет реклама. Хорошая реклама. И вот в мире божественных существ, когда заканчивается карма, божественные существа уходят, а другие божественные существа говорят: ну, мы будем молиться, чтобы ты снова к нам пришел, чтобы ты снова переродился. А у него там кармические узлы, неотмытые кармы, одно рождение человеком, а может, кроме рождения человеком, и пару животных тел придется испытать. То есть миры сансарных богов — это тоже не панацея, это тоже не выход. Это как вам дали путевку на 2 месяца. Шестизвездочный отель на Мальдивы, все включено, персональный остров, все очень хорошо, для вас играют музыканты, и заказаны там элитные танцоры, и вы наслаждаетесь эти 2 месяца, но потом, когда срок истек, деньги закончились, что он говорит: извините, все, надо все освободить. То есть все эти миры, они фальшивы, так же, как и в гостинице. Вы можете жить в богатой и дорогой гостинице, но когда время заканчивается, все улыбки персонала, они мгновенно слетают. Он говорит: все, покидайте гостиницу. Полис, сейчас вызовем полицию, все, вы покинете ее как хотите. То есть все это фальшь на самом деле. Доброжелательство, расположение, располагайтесь, мы вам очень рады. Мы вам рады только потому, что вы платите деньги. Нет денег, никто вам здесь не рад. Вас даже на порог сюда не пустят. Так? Это фальшивое положение. Однажды я это испытал как. Ученики сняли гостиницу в Москве, среднюю гостиницу. По-моему, Астгов, парк-отель, ну что-то такое. И пришел человек, который попросил передачу в практике процветания. И у самого у него не было по карме практик заслуг на процветание. Но я решил ему дать эту передачу. То есть человеку кармой запрещено было процветать. Я все-таки подумал, ну как бы сострадание, милость, она выше законов кармы. Законы для людей, а для мира богов закон божественной милости и сострадания. Я ему все равно дал эту передачу, ее нельзя было давать. Когда я дал эту передачу уже в процессе, я почувствовал удар по сахасрара чакры. То есть его карма, которая запрещала ему быть процветающим, она пошла также на меня. Поблагодарил, взял эту практику, ушел. Через 15 минут оказалось, что в отеле закончился срок, что мне надо быстро уезжать, что меня там из номера изгоняют и прочее. Хотя до этого все было гармонично, все было хорошо и прочее. То есть часть этой кармы, она так изменила и мою реальность. На где-то на 2 часа там все ученики начали телефоны звонить везде. Дозваниваться, как это так, что, где. Это было 10 лет назад еще. Я знал, какова причина. Эта причина была просто карма. То есть, когда вы берете карму голодных духов, то вы на 2 часа можете тоже стать голодным духом. То есть, не испытать последствия этой кармы. Вот в 6 мирах сансары люди, способные размышлять о дхарме, практиковать дхарму, наделены уникальным, драгоценным человеческим рождением. Но это шанс, это возможность, которую это как семя, которое мы можем вырастить, мы можем поливать, чтобы это семя выросло. И оно может вырасти в большое дерево Бодхи, дерево пробуждения. Но может и не вырасти. Все зависит от того, как мы распоряжаемся этим семенем. Выше 6 миров сансары есть миры небожителей, ситхов, видетхаров, гандхаров, кинаров, риши. Все они в той или иной степени просветлены, и они очень близки к дхарме. Это гораздо более свободные миры, полные божественной мудрости и божественного света. И наше будущее на духовном пути – это подниматься из мира людей через чистые страны, связанные с нашими божествами, в подобные миры. Из мира людей в чистые страны, из чистых стран в Шветадвипу, мир Риши и мир Нараяны. В чистых странах, ведя 500 лет духовную практику по меркам человеческих существ, имея бессмертное тело, победно завершить реализацию полного пробуждения для тех, кто не завершил ее в этой жизни. Из чистых стран силой санкальпы и самадхи подняться в мир Шветадвипа, Махаралоку, измерение святых существ, реализовать совершенное божественное световое тело. Пребывая в Махаралоке, выполнять тапасю до окончания дня Брахмы, пока эта вселенная не разрушится, или до окончания кальпы. Во время Махапралаи войти вместе с Брахмой Творцом, тут даже сам Брахма растворяется, вместе с самим Брахмой Творцом раствориться в недвойственности Абсолюта, в великой пустоте, сохранив бессмертное самосознание. И во время нового творения Вселенной проявиться как новый Брахма-творец, так как Васиштха описывает, йога Васиштха, это очень высокий путь, которым следуют великие йоги. Гуру Брахмананда, Баба Гаракханат, Шри Ади Шанкарачарья, Бхагаван Шри Рамалинга с вами. Это такая большая жизненная стратегия садху на несколько миллиардов лет следующих. Следующие несколько миллиардов лет мы будем этим. Наша логика эволюции будет длиться подобным образом. духовная жизнь, она не заканчивается с жизнью физического тела. В отрезок физической жизни вмещается наш определенный уровень духовной практики. И мы способны очень высоко подняться, очень высоко продвинуться, достичь просветления, достичь освобождения. Это означает реализовать самадхи, отделить себя от мира сансары даже при жизни в теле. Поэтому я желаю вам всем жить долго в материальном физическом теле и при жизни реализовать самадхи, просветление, освобождение. Это называется стадия дживамукти. Просветленный, достигший освобождения при жизни в теле, он живет в теле, испытывает переживания, видит, ест, спит, ходит, но его сознание растворено в абсолюте. И вот процессы этого растворения прижизненного освобождения в традиции асидхов описываются учение Адвайта Веданты и в лая-йоге, в практической, протягшей Адвайта Веданте традиции асидхов. Постепенно овладевать этим искусством — это и есть задача садху, который имеет драгоценное, уникальное человеческое рождение. Сначала мы устанавливаем связь с прибежищем, выполняем базовые практики, устанавливаем связь с божественными существами, очищая ум, занимаемся севой, карма-йогой. Понемногу мы учимся концентрации, медитации, работе с пранами, основам практики внимательности, созерцания. Понемногу для нас становится важным принцип Шравана, Манана, Нидидхьясана. Мы усваиваем три золотые принципа, вокруг которого вся жизнь наша как садху будет вращаться, если мы следуем учению лая-йоги. Понемногу мы овладеваем учением санкальп, созерцательных санкальп. Понемногу пробуждаем энергию кундалини и чувствуем, как расцветают чакры. Понемногу упражняемся в медитации Шамхави мудры, божественной гордости, Атмавичари и Брахмавичари. Понемногу мы практикуем йогу иллюзорного тела, воссоздавая себя в облике юного красавца Дататрии, наделенного силами и атрибутами. Выращиваем, пестуем иллюзорное тело, выполняя теоргические практики. Понемногу мы приучаемся жить неэгоистично, действовать в духе севы, карма-йоги. Учимся мыслить так, что сева, дух служения, дух бхакти-йоги, дух карма-йоги становится главным в жизни. Это очень важно. Кроме духовной жизни, кроме духовной практики, очень важно понять, насколько это важно быть проводником божественной воли. Поскольку если ты не проводник божественной воли, то альтернатива какая? Ну, значит, проводник какой-то другой воли. Не божественной. Ну, воли ума, воли эго, социальной воли, семейно-родовых карм. Мало ли каких воль бывает. Самскар и прочее. И вот приучать себя быть проводником божественной воли, одновременно проясняя принцип, что есть божественная воля, что есть Бог абсолютно. Это в каком-то смысле обретать вот этот смысл собственной жизни. Потому что высший закон, ритый закон мироздания, когда все живые существа являются проводниками божественной воли. Потому что это судьба каждого живого существа. Кроме божественной воли в этом мире нет ничего. То есть все, что не является божественной волей, это уже как отклонение от риты, от рита-дхармы, от вселенского порядка, миропорядка, закона бытия. Понемногу мы учимся быть проводниками божественной воли через карма-йогу, севу, служение, бхакти-йогу. И рано или поздно все эти практики, они объединяются в одно. То есть когда мы уже не различаем, они объединяются в одно естественное состояние, в сахаджстхите. Если мы учимся практиковать созерцательное присутствие без ошибок, то сахаджстхити, естественная устойчивость в атмане, в божественном свете, в внутреннем пространстве осознавания нарастает. Мы внезапно оказываемся в измерении чистой, недвойственной, пустотной реальности. Мы понимаем, что она всегда была, но мы ее не видели. И вдруг мы ее начали видеть. мы понимаем, что вот настоящая жизнь, она только начинается. Вот жизнь после просветления, она только начинается. И вот пребывание в такой недвойственной реальности, оно приводит к самоотдаче. Когда мы видим, что вот он, божественный источник рядом, я его раньше не видел, а теперь я его вижу. Я его вижу ясно, как на ладони. Я вижу самбандху. Самбандха – это моя связь, мои отношения с ней. Я вижу, что мне еще надо пройти определенный путь, абхидею, чтобы вот эта связь углубилась и укрепилась. И тогда я получу полное единство, это будет плодом прайоджаны. Вот этот путь, самбандха, абхидея, прайоджана, связь, основа, путь и плод, это то, как мы двигаемся по духовному пути. А суть, а путь состоит из поддержания воззрения адвайты, недвойственного воззрения, из созерцательного присутствия, подобного небу и самоотдачи брахма ахамбхави. Поддержание естественного осознавания в поведении. Это называется джняна дхьяна крия. Воззрение, созерцание и поведение. И когда наступает понимание самоотдачи, то вся жизнь становится поднесением Богу, поднесением божественному источнику. Вопрос о служении, тут он не встает даже. Тут не то, что ты занимаешься служением Богу. Ты и есть Бог, который в этом теле играет. Тебя уже нет. О чем ты говоришь? Потому что дуальность существует, пока принцип служения Богу он существует, пока есть ты, как отдельная несведущая личность. У святых, джняни, реализовавших недвойственность, принцип немного другой. Святые сами есть руки и ноги Абсолюта. Они не могут кому-то еще служить, если они сами Абсолют. Кому они еще служат? Поэтому они все себя посвящают божественным источникам. В относительном это проявляется как мистические опыты пробуждения кундалини, проникновение, осознавание в сон со сновидениями, контроль тонкого тела, переживание в медитации, в самадхи, раджа-йоге, опыт от цветов трех гун, проникновение в сон без сновидений, овладевание тонкими световыми пространствами в йома панчака, самадхи света с остановкой сердца, дыхания, переживание самадхи белого или золотого света. Выходы тонкого тела через макушку или через любую из чакр Дома Нипуры, путешествие по мирам сансары, знаки создания иллюзорного тела, переживание звуков нада, все эти переживания, мистические опыты приходят в свое время, если мы усердно практикуем. На внешнем уровне это переживается как видение нереальности, иллюзорности мира, как отрешение от любых материальных забот со способностью их хорошо выполнять, но без полной привязанности. Как непрерывное поддержание ясности и осознанности, подобное небу. Как углубление чувства чистого видения, рост сострадания, любви ко всем живым существам без исключения. Как растворение всех двойственных понятий и фиксированных представлений. Как устойчивое переживание брахма-ахамбхавы. В зависимости от того, какую конфигурацию приобретает ваша практика, одни опыты будут сильнее, другие менее сильными. Но в любом случае ваше созревание двигается на уровне трех тел. На уровне божественного тела мудрости, подобного небу, когда ваше осознавание себя в причинном теле и в недвойственном сознании созревает. На уровне иллюзорного тела, когда ваше тонкое тело преображается в форму Иштадеваты, форму Божества. И на уровне энергетического тела, называется Джняна-деха, Пранам-деха и Сидха-деха. То есть плодом садханы является созревание ваших трех измерений. Вот у всех у нас есть три измерения, вот эти три тела, это когда эти три измерения очистились, и они спонтанно, естественно, проявились. вот измерение тела, речи, ума. И вот наш ум становится божественным телом мудрости. Обычно под умом мы имеем в виду логический ум, напичканный концепциями. А божественное тело мудрости, что это? Представьте, это световое пространство, океан света, в котором живут все ситхи и боги. И вот наш ум вместо ума, напичканного новостями, политикой, разговорами, суждениями, теориями, он становится световым пространством. И мы способны жить в этом световом пространстве, спать, способны черпать силу, мудрость из этого светового пространства. Он становится нашим полноценным телом для жизни. Вот так же, как в физическом теле мы живем, ощущаем, так же мы можем жить, имея тело в качестве светового пространства. Для этого светового пространства нет границ. Для него, естественно, там, за миллиардную долю секунды преодолеть квинтиллионы километров. Оно бесконечно. И другое тело, божественное иллюзорное тело, наделенное пустотной светоносной формой. Оно называется пранабдха, в буддизме самхогакая. Когда мы обладаем просветленной формой в облике божества, наделенным 32 совершенствами. Вот этим занимается нидра-янтра, раздел учения, йога иллюзорного тела. Связанные, взаимосвязанные с этой йогой и другие йоги. Это йога сновидений, йога глубокого сна, йога чистой стороны. Здесь мы используем силу воображения, начитывания мантры и теургические практики призывания божественных существ. Наша визуализация, наше воображение обладает большой силой. В тонком мире достаточно представить себе облики божества, и ты им становишься. Достаточно представить, что у тебя есть трезубец, с помощью которого ты контролируешь 5 стихий, и он у тебя появляется. Наши визуальные образы создают реальность. И йога иллюзорного тела этим занимается. И есть такая информация не для распространения. Существует в природе третий том «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги» – нидра-янтра. Но он не издается специально по моему указанию, потому что он только для учеников. Никогда не будет в продаже. И туда вошли учения йоги иллюзорного тела, учения чистой стороны. И если вы получили передачу в теоргическую практику, выполняйте ее. Теоргическую практику 1, 100 раз, а затем переходите к теоргической практике 2. Это основа. И выполняйте визуализацию на иллюзорном теле 2-3. Так вы создадите причину для создания себя в облике божества. А если хотите почитать, как святой Прохлад прошел этот путь, читайте йога Васиштху. Там описан процесс освобождение, достижение, пробуждение Прохлада, предводителя царя Асуров, после благословения Вишну, как он медитировал на форму Вишну в иллюзорном теле. Вот это и есть наш духовный путь, к которому мы идем, чтобы реализовать наше драгоценное человеческое рождение.